Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Наумчук. Які теми чекають вас у нашому сьогоднішньому ефірі? Сьогодні редактори і уладальники некоторых недержавних медіа спробували спинити блокування своїх сайтів, яке почалося 19 снежня. У Білоруській асоціації журналістів міркують, що блокировка сайту зв'язана з фінансовим кризисом. Ініціатори народного референдуму потребують термінового скликання позачергової сесії Палати представників і включення у порядок дня питання проведення референдуму. У Світлогорську судовий процес над активістом-інвалідом Юрієм Ляшенком. Його обвинувачують у проведенні пікету. Гэты і інші теми у нашому вечоровому ефірі. А починаємо ми гэтую годину, конечно, з теми валютного кризису. Резкое подорожение валюты не спынило ажиотажу. Люди готовые набывать доляры, ці евро, нават по девальвацыйных коштах, але у обменных пунктах ахвотным продают столько тое, что сдают іншыя клиенты. Зрэшты, повторяется ситуация трохгадовой давніны. Валюты перахопливают самотужные посередники, якія дают на 3-4 тысячи рублев за доляр больше, чем выставляют банки. С подробязностями Игорь Корней.
При конце минулого тыдня старшиня правления Национального банка Надея Ермакова запэўніла, что на початку тыдня валюта в обменных пунктах обовязково з'явится. Мовляв, подвышенный попыт повинен сбить обовязковый банковский сбор, які перутворяет теперешний официйный курс за 12 тысяч рублев за доляр у большим 14 тысяч. Однак на уласные вочи довелося переконаться, что обяцаные самолеты с валютой у Беларуси так и не приземлились. У офисном комплексе Sky Towers местятся офисы шерогу банков. На первом поверсе працуют их обменные пункты. Некольки человек при мне запытались, ти можно набыть доляры альбо евро с наценкой. Але отказ звучало одно. Покуль еще никто не сдавал. Выглядая, что задача перенакировать валютные резервы у кассы не стоит. Задоволить попыт мусят сами ж клиенты. Зрэшты, гэта пацвердзіў і прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч, які напярэдадні заявіў, што няма мэты забяспечыць валютай усіх, хто кінуўся штурмаваць банкаўскія ўстановы. Дык ці дзейсныя захады ўраду і Нацбанку, якія нібыта стрымліваюць дэвальвацыю, але не вырашаюць праблему панічных настрояў у грамадстве. Кандыдат эканамічных навук Віктар Цярэшэнка перакананы, што чарговым эксперыментам наканаваны гучны правал.
Правительство за многие годы так и не стабилизировало денежно-кредитную политику. Девальвация присутствует, и зависть, которая присутствует у некоторых чиновников, связана с тем, чтобы как-то позаимствовать у людей, но не отдавать им. Хочешь поехать за продуктами питания в Польшу или в Литву? Меняй. Это совершенно глупо, это унизительно, это определенный налог. Даже не придумали это в Зимбабве, которое лидирует сегодня по девальвации национальных денег. Люди не пойдут в обменники, ну, в большинстве случаев. И что там не ставили у каждого обменника по человеку в погонах, люди все равно будут менять по знакомству, по соседям. Ничего это не даст. І государство в бюджет нічого не получить. Ну, мягко говоря, то, що ожидають.
Сьогодні правоохоронні органи повідомили про затримання перших валютчиків, яких традиційно спораджає фінансовий кризис. Повстають старі і нові інтернет-пляцовки з пропановою валютних зділок. Усім відомий народний сайт «Прокопович», який повстав на тлі кризису 2011 року, а так само новий акшталту «Долар наш». Ці перейдуть дорогу банкам валютчики доміняли, ці потяче знову валюта повз державну касу. Меркование выказывает финансовый аналитик доследчей группы Business Forecast by Александр Муха.
Есть вероятность, что действительно может возникнуть некий сегмент посредников, оживить свою работу небезызвестный сайт Прокопович. Но тоже возникают издержки. Здесь все-таки немножко отличается ситуация от ситуации валютного кризиса 2011 года. Тот человек, который хочет продать иностранную валюту, безусловно, он заинтересован в том, чтобы продать по курсу, который складывается в обменных пунктах плюс, ну, к примеру, 20%. Другой вопрос, захочет ли, условно говоря, вкладчик платить, ну, не плюс 30, а плюс 20. Фактически тоже получается валютный сбор. И захочет ли этот человек платить эти 20%, или он все-таки отнесет их на срочный сберегательный вклад с индексацией рублевых сбережений. Скажем, он согласится на плюс 10, то вопрос, согласится ли, ну, в данном случае продавец. Зачем ему рисковать, он может в нормальном режиме сдать в банке. ситуация все-таки кардинально отличается от той, которая была в 2011 году.
Тем часом керавництво Нацбанку адрапортовало, что прибыток у бюджет от уведения 30% сбору перевысит 5 триллионов рублей. На чью активность разлик? Экономист Виктор Тярешенко лечит, что перед усим хочет потрясти юридичных особов, а вось приватники удельничать у пополнения державной скорбонки однозначно не будут.
Юридические лица вынуждены, Игорь, покупать, потому что надо по импорту. Машины, механизмы, перевооружение, мало ли что, лекарства, но физические лица нет. Но и юридические лица вынуждены кое-что тратить, ведь это же ляжет на стоимость товара. Он доллар купит сегодня за 12, а уведя 30, значит, это будет 15. И Мясников вчера, вот сказочник, по-другому не скажешь, рассказывает сверхприбыли субъектов хозяйства, не занимающихся частным бизнесом. Миша, иди в колхоз под коммунизм. Сядь, подумай, что ты говоришь. Понимаете, люди, которые сидят на должностях, принимают управленческие решения, никто не справится с тем, что существует сейчас. Люди далеки оторвались от жизни. Я имею в виду управленцы.
На новостворенном сайте «Доллар наш» курсы валют истотно отрозниваются от официальных и уявляют узор абсолютной гнуткости. Удельники виртуальных сделок сами призначают кошт валюты, якую хочут продать ти набыть. Прикладом на доляр люфт складая от 12 тысяч при набыти и до 15 тысяч и вышей при продаже. Курс, вызначенный Нацбанком, у шильную наблизился до 11 тысяч рублей за доляр.
Передавал Игорь Корней. Теме валютного кризису присвечены и опошний правский акцент.
Непазбежная девальвация беларускага рубля. Наколькі глыбока яна будзе, што яна вырашыць? Якія іншыя крокі можа і павінна зрабіць Беларусь у адказ на выклік расейскага эканамічнага крызісу? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш, кіраўнік фонду Мізеса Яраслаў Раманчук і эканаміст, удзельнік праекту «Цитадель» Александр Сінкевіч.
Працкий акцент слухайте далей у нашей программе. И теме валютного кризису, як он отбывается у регионах, будет присвеченный цикл передачу праз некалькі хвилинов. А зараз про то, что отбывается у белорусском интернете. Сегодня редакторы и уладальники некоторых недержавных медиа спробовали спынить блокование своих сайтов, якое почалося 19 снежня. У Белорусской ассоциации журналистов меркуют, что блокировка белорусских сайтов связанная с финансовым кризисом. Тему протягивает Олег Груздилович.
З раніцы панядзелка заблікаваныя сайты намагаліся перадоіць блікаванне. Дырэктар інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Алесь Ліпай у гэты час адмаўляўся ад каментароў.
Нічога пакуль я гаварыць не магу. Я займаюся аднаўленнем працы. Мне кожная хвіліна дарагая. Выбачайце, калі ласка.
Толькі ў абед сайт «Белапан.ком» аднавіў працу. Другому заблікаванаму сайту кампаніі «Навіны Бівай» аднавіцца не ўдавалася яшчэ некалькі гадзінаў. У адмысловай заяве «Белапан» не выключыў магчымасці новых спробаў блікавання і паведаміў, што кампанія «Белапан» не атрымлівала ніякіх афіцыйных папярэджанняў ці паведамленняў аб падрыхтоўцы да блікавання. Паводле звестак Беларускай асацыяцыі журналістаў, цягам дня таксама былі заблікаваныя сайты «Беларусьпартызан.орг», «UDF.BY», «21.BY», «Газета BY.com», «Заўтра BY», «Онлайнер BY», перыядычна меў праблемы з адкрыццём сайт «Charter97.org». Намеснік старшыні баш і юрыст Андрей Бастунец звязвае блакаванне сайтаў недзяржаўных медый з фінансавым крызісам.
Нема ніякіх сумневаў у тым, што блакаванне сайтаў гэта не нейкі вынік атакі на Белтэлекам, а дзеянне ўсё ж такі ўладаў. І зараз мы будзем спрабаваць ўсё ж такі высветліць, хто стаіць за абсалютна незаконнымі дзеяннямі і паспрабаваць сітуацыю выправіць.
У Белтэлекам напярэдадні казалі пра магчымыя праблемы з абсталяваннем як прычыну блікавання сайтаў недзяржаўных медыяў. Редактор сайту UDF.BY і ўладальнік гэтага даменнага імя Юры Пацёмкін між тым таксама перакананы, што прычына блікавання – сітуацыя з валютай. Юры Пацёмкін адзначае, што ўсе заблікаваныя сайты шмат пісалі пра фінансавы крызіс.
На нашым сайце мы зрабілі адмысловы праект, ён назваўся «Валютны крызіс у Беларусі», і там мы збіралі ўсю інфармацыю па гэтай тэме. Мне падаецца, што менавіта за гэтага і мы пацярпелі. Ну і акрамя таго, скосна, гэтае маё меркаванне пацверджваецца тым, што ў суботу была нарада ў міністэрстве інфармацыі, туды запрасілі шэраг кіраўнікоў незалежных СМІ, і там іх непасрэдна папярэдзілі, каб яны асвятлялі гэтыя падзеі, ну скажам так, узважліва. А калі нешта не пагадзіцца, то абяцалі нават адразу па два пісьмовых папярэджання прыпісваць. Ну і такім чынам СМІ можна ўжо афіцыйна зачыняць.
Ці ўдасца ўладам з дапамогай блакавання незалежнай інфармацыі пра фінансавае становішча стабілізаваць курс беларускага рубля і пазбегнуць дэвальвацыі? Незалежны эксперт у справах эканомікі Яраслаў Раманчук параўноўвае такія спробы з практыкай савецкіх часоў і лічыць іх марнымі.
Мы збудавалі краіну па Орвалу. Міністэрства праўды ў нас ёсць, і як наследнікі савецкай сістэмы так і робяць.
Ці ўдасца ўтрымаць даляр у нейкіх межах, дзякуючы такім захадам?
Ужо не далося, таму што людзі, якія рэальна працуюць у рэальным сектары, купляюць і прадаюць зусім па іншаму курсу. З'явіўся чорны рынак, і ён працуе і будзе пашырацца, калі дэвальвацыя расійскага рубля і тэнгэ казахскага. Гэта две прычыны, они застаюцца, яны будуць яшчэ ўплываць на нашу палітыку ў 2015 годзе. Хутка ці позна ўлады павінны будуць сказаць гэта слова, ад якога яны шарахаюцца, слова на «д».
Сказаў інтэрв'ю «Свабодзе» Яраслаў Раманчук. Вы на хвалях «Радыё Свабода», працягваем праграму. Ініцыятары народнага рэферэндуму патрабуюць тэрміновага склікання пазачарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў і ўключэння ў парадак дня пытання правядзення рэферэндуму. За рэферэндум падпісаліся больш як 70 тысяч грамадзянаў з 65 гарадоў краіны. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У 2014 годзе народны рэферэндум стаў галоўнай дэмакратычнай ініцыятывай, кажа адзін з лідараў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў.
Мы разумеем, што мы робім, мы разумеем, шлях, якім мы ідзем. Мы лічым, што ўсе гэтыя падзеі, якія зараз пачалі адбывацца ў краіне, яны насамрэч спрыяюць таму, што ініцыятыва народны рэферэндум стане яшчэ мацней, бо людзі яшчэ больш разумеюць, наколькі важны мірныя перамены і што нельга адседзіцца. Самое грамадства все больш і больш разумее, што калі стабільнасць гэта тры дэвальвацыі за 4 гады, то можа лепш за нестабільнасць і можа лепш за штосьці развіццё. Мы лічым, што народны рэферэндум зрабіў шмат у мінулым годзе, і у нас ёсць планы, што як рабіць далей.
Ініцыятары народнага рэферэндуму са жніўня па снежань сабралі 75 тысяч подпісаў у 65 гарадах, 50 тысяч перадалі ў палату прадстаўнікоў. У 15 гарадах краіны адбылося 18 грамадскіх слуханняў. Агулам іх наведала каля 500 чалавек. Прадстаўнікі кампаніі сустрэліся з 46 дэпутатамі і двума намеснікамі міністраў. Перадалі ім свае рэкамендацыі, што да рэформаў у галіне адукацыі і аховы здароўя. Старшыня беларускай социал-демократичной партии «Громада» Ирина Вештарт каже.
Мы верим в то, что когда работать с населением, оно все же до нашей инициативы будет делиться, и мы поймем, что обовязково будет иметь початок мирных пирамид в нашей державе.
Цяпер ініцыятары кампаніі прапануюць усім жадаючым звярнуцца да кіраўніка Александра Лукашэнкі з просьбай да канца лютага склікаць пазачарговую сесію парламенту і ўсё ж абмеркаваць на ёй магчымасць правядзення рэферэндуму. Першы намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч тлумачыць.
Депутаты так і не знайшлі ў сабе смеласці, не тое, што прызначыць рэферэндум, а нават вынесці гэтае пытанне ў парадак дня сесіі. Депутаты павінны ўсё ж такі сабрацца на черговую сессию и дать отказ своим выборцам. Тому сегодня мы инициируем скликание позачерговой сессии Палаты представников, якая может отбыться до конца лютого наступного года. По белорусским законодательствам президент Республики Беларусь имеет полномочия об скликании позачерговой сессии Палаты представников, в якую повинно быть вынесено все ж таки питание о призначении референдума с шестью питаниями.
Калі будзе нарастаць незадаволенасць насельніцтва, тут колькасць варыянтаў для ўлады таксама абмежаваная. Альбо такі варыянт, як ва Ўкраіне, стыхійная плошча, калі людзі выйдуць і будуць патрабаваць адстаўкі рэжыму, альбо другі варыянт, кажа Юрый Губарэвіч.
Другі варыянт это прадэманстраваць готовнасць ісці на перамены, што людзі ізноў-такі патрабуюць. Яны стаміліся ад сітуацыі стабільнасці як на мове, яны стремились от того, что держава им хлусит. Они стремились от того, что они не имеют доступа до свободной информации, что влада не реагует на их потребования. А на сегодня один инициатива, под которой значная кольность людей подписалась, это такая супольная консолидованная инициатива, есть народный референдум.
При наявности этих двух вариантов проведение референдума для влады будет меньшим злом. Один из лидеров «Говори правду» Андрей Дмитриев подсумовал.
Тому эти майданцы референдум не хай выбирают.
Передавала Інна Студінська. Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Резке подорожання валюти ажіотажу не спинило. Люди готові набивати доляри чи євро навіть по девальваційних коштах. Редактори і владальники некоторых недержавних медіа спробували спинити блокування своїх сайтів, яке почалося 19 снежня. У Белорусской ассоциации журналистов меркуют, что блокировка белорусских сайтов связана с финансовым кризисом. Инициаторы народного референдума потребуют терминового скликания позачерговой сессии Палаты представников и включения в порядок дня питания проведения референдума. У Светлогорску судовый процесс над активистом-инвалидом Юрием Ляшенком. Его обвинувачивают в проведении пикета. Ви на хвалях Радіо Свобода, Празької студії Сергій Наумчик, працягуємо програму. Візити керівників Казахстана і Білорусі у Київ президент України Петро Порошенко назвав своєчасовими, важними і символічними. На фоні фінансово-економічного кризису у Росії гетеї візити некоторі аналітики оцінили як спробу керівників постсовєтських держав дистанціюватися від агресивної політики Кремля. Однак, на думку українського політолога Володимира Фесенки, про розрив стосунків поміж Росією, Білорусією, Казахстаном говорки не йде, і митному союзу покуль нічого не погрожає. Про мети Олександра Лукашенки у часі зустрічі з українським президентом у інтерв'ю Катерини Зайковської з політологом Володимиром Фесенком.
Подчас поездки Александра Лукашенко у Киев, украинский лидер подяковал белорусского президента за поддержку территориальной целостности Украины, а так само за непризнание фейковых выборов 2 листопада. У отказ прогучало обещание у выпадку потребы на протягу суток выполнить все, про что попросит Порошенко. Украинский политолог Владимир Фесенко бачит у этом двоистость у ставлении белорусского лидера как до Украины, так и до России.
Эта картинка телевизионная, эти пафосные заявления Александра Григорьевича, это его стиль. На самом деле, я думаю, вы еще лучше, чем в Украине, знаете о двойственной политике Белоруссии по отношению к Украине. Потому что стиль Лукашенко – это маневр. Он маневрирует между Россией и оппонентами, ее конкурентами. Но при этом, конечно, стратегическая и системная зависимость Белоруссии, белорусской экономики и белорусской политики от России сохраняется. И двойственность по отношению к России, она сейчас просто стала заметной и стала сильнее проявляться, и маневры Лукашенко стали более активными, поскольку вынужден белорусский президент сейчас маневрировать состояние российской экономики. Финансовый, валютный кризис в России, он очень больно ударил по Белоруссии. Лукашенко этого не скрывает, поэтому он пытается сейчас искать и другие варианты решения финансово-экономических проблем, в том числе, возможно, и через Порошенко.
Подчас встречи украинского и белорусского президентов прогучал тезис про то, что украинское керавництво может представлять интересы Беларуси у дочинениях с Заходом и Евразвязом. На каких умовах махчимая такая междержавная супраца, разважая Владимир Фесенко.
Здесь идет игра, основанная на взаимных интересах. Лукашенко предлагает свои услуги посредника и модератора в разрешении кризиса на востоке Украины в отношениях с Путиным. С другой стороны, он заинтересован в том, чтобы Порошенко был посредником и модератором в отношениях между белорусским руководством и руководством Евросоюза. То, что и Лукашенко, а сейчас Назарбаев едут в Киев, встречаются с Порошенко, это отражение, с одной стороны, возрастающей роли Украины в постсоветских делах. Объективно это связано с кризисом на востоке нашей страны, но не только. С другой стороны, Порошенко представляется и для Лукашенко, и для Назарбаева вполне приемлемым партнером. Понятным, предсказуемым партнером, договороспособным партнером.
У казахского президента, який услед за Лукашенком мел особистую гуторку с Петром Порошенком, трошки иншая ситуация. Казахстан не так мощно залежит от России, как Беларусь, але мая широкое коло заходних партнеров у своей экономицы.
Новая холодная война между Россией и Западом опять-таки создает проблемы для Казахстана, потому что в казахскую экономику очень активно вовлечены западные инвесторы, в том числе и американские компании сырьевые. И кризис в отношениях с Западом абсолютно не нужен Назарбаеву. Поэтому общий интерес Назарбаева и Лукашенко способствует быстрейшему урегулированию кризиса на востоке Украины.
Однако, не глядя на маски миротворцев и посередников, которые опранули белорусские и казахские лидеры, треба разуметь, что их посередництво мощно обмежеванное в своих махчимостях. Завершение кризиса найперше залежит от политической воли у Владимира Путина. На думку эксперта, московская сустреча трех лидеров краин мытного союза шматходовка, у вынику якой Лукашенком и Назарбаевым будут огучены сформулированные у Кремля пропановы для спынения конфликта в Украине.
Что касается завтрашней встречи уже в Москве, вполне возможно, что и Лукашенко, и Назарбаев пытаются озвучить для Порошенко, проговорить с Порошенко разные варианты компромиссного решения кризиса на востоке Украины. Путин это и сам может сделать. У него есть прямой контакт с Порошенко, но есть вещи в дипломатии, которые одна из сторон конфликта не может напрямую сказать другой стороне. Вот не может себе позволить какие-то компромиссные варианты Путин предлагать Порошенко. А Назарбаев и Лукашенко могут это сделать. Вот в этом может быть их функция. Они могут озвучить для Порошенко такие варианты, которые бы не могли бы исходить от Путина. А потом они официально могут это предложить и Путину. И это будет выглядеть как вот результат их посреднической миссии. И тогда Путин скажет, ну это не от меня исходило, не я это предлагал, да, это вот предложили мои друзья, коллеги по таможенному союзу, и я прислушиваюсь к их мнению.
З украинским політологом Владимиром Фесенком гутарила наш корреспондент Катерина Зайковская. Ми на хвалях свободи протягуємо програму і тепер про те, як валютний кризис впливає на життя у регіонах. У городянських крамах бытової техніки на полпустые полиці чекають нового товару. Покупников у порівнянні з опошніми трьома днями не шмат. У банках і ошадних касах шматлюдно. Громадяни активізувалися і відкривають депозити у білоруських рублях під 50% годовых. Передає Михайло Корнєвич.
У городянських крамах бытової техніки «Горизонт», «Електросіла», «П'ятий елемент» продавці кажуть, що сьогодні попросту відпочивають після трьох непростих працівних днів. Продавачка в «Електросілі» каже, що в п'ятницю вернулася з праці 12-ї вночі, бо краму зачинили тільки о 23-й годині. Сьогодні поступає новий товар, але вже тільки білоруської витворчості. Покупників не вельми шмат, але тим не менш цікавні громадяни уважливо вивчають кошти. Питаюсь у господарі, яка вибирає телевізор, чи знайшла вона потрібну модель.
От, а вже в ці выходные мы не ездили, потому что просто был огромный наплыв. Поэтому приехали в понедельник, когда люди в основном на работе.
Нашли что-нибудь?
Телевизор. Маленький, 22-24 дюйма. Нет, сказали, что переоценки не было. 2408.
Продавачка Лариса кажет, что кошты покуль никто не меняет. Есть таки загад. Але товар уже приходит только айчинный.
На более популярные покупки были импортного производства. На сегодняшний момент была доставка белорусского товара, но цены на эти товары не поменялись. А стиральные машинки, холодильники, денег, и все, больше мы... мобильные телефоны импортного производства поступили к нам, цены тоже не поменялись.
У пятом элементе покупник незадоволен, кажет, что хоть товар сдается и есть на полицах, але теперь зусим не такие выборы, как был еще на минулом тыдне.
Произошло, извиняюсь выражение, если грубо сказать, это, ну, я не знаю, как дурдом. Вот все телефоны позабирали, практически все полки, фотокамеры. То есть это тоже, смотрю, все чисто, все это, ничего нету. Микроволновые печи там есть, холодильник есть, телевизоры есть, но они все большие и очень дорогие. Такие, которые по диагонали поменьше, там ничего нет. То есть три побольше, которые там по 10 миллионов, то, конечно, там никто не хочет. А если те, которые, как раньше было, там такие вот 32 по дюйму, таких уже нет, только большие остались.
У обменников валюты в свободном продаже нема, только коли нехто сдае. Тем не менее, черги у банках великие. Цікавлюсь у господаров, можно набыть валюту. Але оказывается, что в черзе все стоят, как покласти белорусские гроши на новые депозиты. Одна с подарением мне тлумачит, что шмат простояла в чергах, але купить валюту так и не сдолила. Тому вырашила покласти гроши в банк. Мовляв, соседка подказала, что можно покласти на 35 дзен под 50%. Побач спадар каже, что это никого не уратує, але хоть некое выйсце треба шукать.
Люди начинают обманывать, и опять начинается, когда у нас доллар вверх поднялся, было 3 с чем-то там 4 тысячи, а потом поднялся 8 с чем-то, и тогда никто не мог и деньги снять, я же помню тоже. Я тогда прогорел тоже конкретно. Вот и все, я тогда тоже просто сейчас смотрю, сейчас народ опять начинает, извините за выражение, обувать.
Еще один спадар по-философски додає, что людям в этой ситуации держава не покидая выбору, и тому доводится идти в эти банки и класть гроши. Але чем это скончится, неведомо.
Ну, добро то, что люди обвала нема, и краина как бы худобедно заховывается. Ну, а про людей. Ну, люди завжди, кто-то повинен быть крайним. Мусит, люди и будут крайними. То залежит, на кольки далее будет довольваться рубль. Ти на 100%, ти на 50%. Коли на 30%, то ще заробят. Коли на 100%, то ясно, что кто-то повинен проиграть.
Ну а як ставяцца гарадзенцы да ўвядзення 30% падатку на набыццё валюты? А пытанне на вуліцах горадні.
Если до всей этой ситуации, допустим, человек получал 550 долларов в месяц, но если переводить валюту, то теперь он не получает и 400. Ну, мы там читали.
Я на это питание не могу ответить вам ничего. Не ведаю, я у политики слабо разбираюсь и не уникаю.
Влаживать в землю, в недвижимость. Это реально, да. Зачем за валюту стоять на 30% переплачивать? Ну почему? Можно купить землю. Да, просто участок вложить деньги. Ведь все магазины закрыты, бытовой техники нету. Конечно, переоценивается все.
Уже, говорит, скупили все люди.
Да?
Я думаю, конечно. Конечно, беднее, а как?
А что тебе в этой ситуации обидит?
А у нас что, импортных товаров каких-то мало, они тоже будут все дорожать. Все равно для их закупки нужна валюта.
Не знаю, а у меня нету столько рублей, чтобы их тратить.
У меня есть, что вот на жизнь как раз хватает. И все, что отложено, все и лежит. Ну, деньги какие-то все равно откупались и складывались. Они не на счету, они просто дома в носке, так сказать. Конечно, естественно, почему нет? Потому что уже люди у нас научены.
Не знаю, мне не касается это. Не лежат деньги в банке у меня. Только что зарабатываю все и расходится все. Нету такого, вот, чтобы вот действительно можно было бы отложить вот так. Все как бы уходит семья. Ну, кредита нету.
Ну да, стали все на меньше 30%, ну, на 30% получать, то есть реально на 30% меньше можно что-то купить. Ну, кто в валюте получает, как бы, тому хорошо, ну, а кто в белорусских стал получать, ну, меньше.
Ну да, это точно, мне кажется, обратно 30%, нет, это не будут отменять. Нет, они будут быстрее валюту подымут, курс валюты подымут. Нет, валюту точно покупать, можно в Россию съездить за эти же сейчас деньги, там дешевле все можно купить. Опять же, аппаратура, машины. Да нет, вот у меня друг с Питера приехал, Мерседес купил 99-го года за 1400. Сейчас цены очень упали. Моя машина сейчас обесценилась. Месяц назад было 3, сейчас где-то 1500 стоит. Здесь, в Гродно.
Вы на хвалях Радио Свободы в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Резкое подорожение валюты ажиотажу не спынило. Люди готовы набывать доляры ці евро нават по девальвацыйных коштах. Редакторы и владельники некоторых недержавных медиа спробовали спынить блокирование своих сайтов, якое почалося 19 снежня. У Белорусской ассоциации журналистов меркуют, что блокировка белорусских сайтов связана с финансовым кризисом. Ініціатори народного референдуму потребують термінового скликання позачергової сесії Палати представників і уключення у порядок дня питання проведення референдуму. У Світлогорську судовий процес над активістом-інвалідом Юрієм Ляшенком. Його обвинувачують у проведенні пікету.